Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и мы «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня проводим с писателем, драматургом, телеведущим Андреем Максимовым. Наверное, я бы вот сказала, что вы лучший интервьюер в нашей стране. Вот, и говорю это совершенно без лести и без каких бы то ни было, расшаркиваний.
Как я должен реагировать? Я не
знаю. Радоваться, мне кажется.
Что мне надо делать в такой ситуации?
Ничего.
Спасибо большое.
Ничего не делать. Я же это говорю не для того, чтобы вызвать у вас какую-то реакцию. Я с вами просто делюсь своим опытом.
А так не бывает. Понимаете, какая история? Если вы разговариваете с человеком, то всякие ваши слова вызовут какую-нибудь его реакцию.
Ах, извините, вот об этом я не подумала.
Спасибо вам большое.
Отмена действия в таком случае.
Не надо, хорошее было действие, не надо его отменять. Почему? Спасибо большое.
Андрей, мне хотелось бы вернуться к теме психофилософии, психологии, философии. Вы автор, да, этого замеса, как определение.
Да.
Я так до конца не разобрался, а что же это такое?
Психофилософия – это система практик и теорий, которые учат людей помогать другим людям. То есть она возникла в тот момент, когда я понял, что 100% людей являются психологическими консультантами, все. Потому что все люди, ко всем людям приходят мамы, папе, подруги. У меня с Мишкой не получается, говорит подруга, я тебя предупреждаю. Вот все люди этим занимаются. При этом у них нет никакой системы. Непонятно, как разговаривать с людьми, которые приходят к вам. Это называется психофилософское общение. То есть общение, когда к вам приходит человек с какой-то болью. И я понял, что можно, конечно, сказать, что человеку надо идти к специалисту в такой ситуации. И это будет правильно, только он не идет. Я проводил опрос на своей страничке в Фейсбуке. 1200 человек. У меня был вопрос, куда вы идете, когда у вас возникают психологические проблемы. Из 1200 человек 900 ответили, что они либо никуда не идут, либо идут к друзьям. И 10 идут к специалистам. Это отдельный разговор, почему у нас не работает эта система психологов. У нас не работает. Работает очень плохо и только-только начинает развиваться.
А у нас есть достаточное количество профессиональных психологов, которые
у нас есть очень большое количество психологов, а вот что касается профессиональных, это значит, надо понимать, что такое профессиональный психолог, что это за люди и так далее. Вот, когда я понял, что нужна такая система, я еще понял, потому что ко мне после лекций, я читал лекции по общению сначала только, вот как раз о том, о чем мы с вами вот в предыдущей части программы говорили. И ко мне стали приходить люди, задавать вопросы, совершенно не связанные с общением в принципе. Там про взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с детьми и так далее. Я понял, что у меня нет никакой базы, чтобы этим людям давать советы. База у меня одна, как у всех, это мой личный опыт. Но мой личный опыт – это мой личный опыт, потому что Господь – штучный мастер, он каждого человека делает отдельным. И опыт папы не годится сыну. Просто не годится. И тогда я начал вот читать невероятное количество книжек, ходить на всякие разные семинары и так далее, для того, чтобы попытаться создать некую систему, которая поможет людям помогать людям. Вот я ее назвал психофилософия, потому что у каждого человека есть психика, и мы это знаем. Мы с 10-летним ребенком и с 70-летним стариком по-разному говорим, понимая, что они по-разному реагируют. Но мы очень часто не понимаем, что у каждого, у всех людей есть своя философия. Философия – это ответ на вопрос «зачем?». То есть каждый человек по-своему отвечает на вопрос, что в жизни главное, зачем он живет и так далее.
А как вы отвечаете для себя на эти вопросы?
На какие?
Зачем и что в жизни главное?
На самом деле, зачем я живу? Вы знаете, мне кажется, что если говорить так красиво на радиостанции «Вера», то я живу для того, чтобы подготовить свою душу к встрече с Богом. Для того, чтобы когда мы встретимся с Богом, то есть мы с Ним, в общем, не расстаемся, но когда будет уже такая встреча какая-то важная, очень, чтобы, моя душа была к этому готова.
Это красивая формулировка, или она...
Я стараюсь так специально не грешить. Я стараюсь думать, когда я совершаю какие-то поступки, как они отразятся на других. Но я стараюсь так делать. Это совершенно не значит, что у меня это получается. У меня масса грехов.
Чаще получается или нет?
Я не подсчитывал никогда. Наверное, чаще нет.
А вот вы на своем сайте пишете: «Всем хорошим, что есть во мне, я обязан родителям. Всему плохому меня научила жизнь». А чему?
Ну, много чему. Как происходит жизнь, как мне кажется? Мне кажется, что младенец – это идеал человека. Вот абсолютно идеальный человек, потому что он абсолютно естественен, младенец. Он делает только то, что ему хочется. Он не умеет плакать, когда ему хорошо, в отличие от взрослых, которые умеют это делать. Он абсолютно свободный человек. Абсолютно. Дальше человек рождает свободно, потом к нему приходят родители. Дальше в него в социум начинают заталкивать разные всякие вещи. Я проводил такой эксперимент. У меня во дворе есть детский сад. И я в течение нескольких месяцев просто наблюдал за детьми в детском саду. В детском саду живут дети от 3 до там, 7 лет. Это невероятно, как портится человек под мере того, как он растет. Например, вот 3-летний ребенок делает куличик.
Из песка?
Из песка. Подходит мальчик и разбивает куличик. Какова реакция этого ребенка?
Ну, или в бубен, или плакать.
Нет, никогда в бубен. 3-летний никогда в бубен. 3-летний плачет или просто отходит и делает, в зависимости от его психики. А вот 5-летний, 6-летний уже в бубен. Потому что ему объяснили, что надо свое защищать. А 3-летний не в курсе. Он не знает, что надо свое защищать. Он еще пока просто не знает, что надо свое защищать. И только уже чем старше становится ребенок, чем чаще он ходит к воспитательнице жаловаться. Маленькие не ходят. А уже, потому что они просто не понимают. Ну, вот они живут в каком-то своем мире, они очень понимают. Ребенок же до 3 лет вообще не понимает, что кроме мамы есть еще мир. Это очень сложный переходный возраст, гораздо более сложный, чем 14-15 лет, когда ребенок от мамы начинает познавать, что вокруг него существует какой-то мир еще. Вот они понимают, что есть я и мир, а воспитательницы нету, как руководителя этого мира. А уже в 5 лет есть. Поэтому то, что нас... Это естественная вещь, социум в нас... дает нам всякие разные привычки, навыки и так далее, которые, на мой взгляд, как правило, противоречат всему божественному, что у человека есть. И дальше происходит борьба между тем божественным, что у человека, и тем социальным, в чем он должен жить, потому что без этого жить невозможно.
На тезис Белинского отчасти похоже, когда человек рождается добрым, прекрасным, замечательным, а портить его начинает только общество. Зло находится не в человеке, а в обществе.
Но это вообще христианская, как известно, доктрина, что грех находится вне человека. Потому что если было бы не так, не было бы покаяния.
«Поле битвы сердца людей», сказано, да, в другой хорошей книжке. И внутри каждого человека, как мне казалось, есть тоже эта борьба. И мы выбираем это внутри себя, понимаете, с кем быть. И ад тоже внутри нас.
Зло откуда-то приходит к нам? Или это на самом деле вопрос философский, на которого никакого ответа. Зло приходит или мы злыми рождаемся? Вот это как бы, тут никаких доказательств быть не может, с моей точки зрения, зло приходит. Оно приходит обязательно, и дальше ты можешь с ним бороться или не бороться.
Ну, если ты маленький, ты же не можешь бороться с ним.
Как это?
Ну, так.
Вот самый главный принцип педагогической, психофилософской педагогики стоит в том, что дети – это люди. Они могут все то же самое, что взрослые. Только у них свои-то проявления. Мне очень нравится общаться с детьми. Я вижу очень многих детей, как это не может бороться. Мама вечером уходит из дома. Ребенок очень хочет, чтобы мама не уходила. Но ребенок понимает при этом, что мама какие-то свои дела. Какая у нее борьба происходит этого человека внутри? Потому что, с одной стороны, ну, мое желание, чтобы мама была тут. А с другой стороны, я понимаю, что это мамина жизнь. И там происходит невероятная борьба. Там происходит борьба гораздо круче, чем когда человеку предлагают занять чье-то место взрослому. Когда у девочки отнимают конфету, у маленькой, она страдает ровно так же, как Анна Каренина, когда думает, что ее не любит Вронский. Только она пока еще не в курсе, что потеря конфеты – это не самое страшное, что есть в жизни. Но вот субъективно, если бы можно было бы на каком-то приборе измерить страдания, они страдают одинаково совершенно. А может быть, даже девочка больше, потому что у нее нет опыта страданий совсем.
А вы так хорошо разбираетесь в детской психологии, потому что у вас 3 детей, правда, там...
Я не разбираюсь взрослые, хорошо в детской психологии.
Ну, так может, такое ощущение складывается. И нету пишете никакой, книги на эту тему.
Нету никакой детской психологии. Есть психология человека. Никакой специальной детской психологии, с моей точки зрения, никакой нет. Есть психология человека. Есть психология ребенка, есть психология человека. Мы же не говорим о том, что у человека, вышедшего из мест заключения, есть какая-то специальная психология. Ну, есть психология человека со своими особенностями. Вот есть ребенок, это человек, который психология со своими особенностями. Я не уверен, что я в ней разбираюсь. Если я... Не потому, что у меня 3 детей, а потому, что я просто очень много общаюсь с детьми. У меня консультации, которые проходят... 70% людей, которые приходят ко мне на консультации, это люди, у которых проблемы с детьми или с родителями. И только на втором месте, как ни странно, это проблемы, связанные с тем, что человеку 35+. и он, ему кажется, что он занимается не своим делом, и он не понимает, можно ли что-то поменять в жизни или нет. И только на третьем месте ко мне все еще так приходит проблема любовных треугольников. Вообще любовных треугольников, семьи, любви и так далее.
Вы частный консультант или вы это все как-то организуете в каком-то помещении?
Я абсолютно никакой не консультант такой. Я частный. Ну, так просто ко мне приходят люди, я с ними разговариваю. Это даже, наверное, нельзя назвать консультацией. У меня ничего не организовано. Просто ко мне приходят люди, это такие разговоры. Причем они приходят сами, они просят...
Они приходят к вам домой?
Нет, они приходят, мы встречаемся с ними в кафе, потому что если они приходят домой, раньше они приходили ко мне домой, у них ощущение, что они пришли к врачу. Поэтому встречаемся в какой-то неформальной обстановке. Просто люди ко мне приходят поговорить про свои проблемы. Вот я даже не знаю, как это называется. И я рассказываю во время интервью, но я не даю никаких реклам, никаких нигде, ничего этого не даю. Просто ко мне приходят люди, у людей есть такая проблема, на них мало кто сосредотачивается, на наших людях. Даже родственники. Вот на их проблемах очень мало кто сосредотачивается. Когда у человека возникает проблема, связанная, например, с ребенком или с женой, хорошо, если вот у меня была потрясающая мама, спасибо еще, что вы ее вспомнили, потрясающая. У меня папа просто рано умер, когда мне было 27 лет, а мама долго жила, она умерла 10 лет назад. У меня была потрясающая мама. Я всегда мог в любой проблеме с женщинами, с детьми, я мог пойти к маме, маму закурила, сказала, ну, рассказывай. И все мне могло. От таких мам, такие мамы не у всех есть. Людям нужен кто-то, кто на них сосредоточится. Все, что я делаю, я сосредотачиваюсь на человеке, потому что я умею это делать. И дальше мы с ним просто говорим про его жизнь.
Вообще. Вдруг кто-то из наших слушателей сейчас подумывает о том, что, о, возможно, это то, что мне надо, этот человек, вот Андрей Максимов, который сейчас у меня из радио звучит. Он должен сделать что, чтобы с вами встретиться?
Должен прийти ко мне на сайт, там есть телефон, и позвонить по этому телефону.
А, ну, это вообще... То есть вы совершенно не закрытый в этом смысле человек?
Я абсолютно не закрытый в этом смысле человек. Я еще раз говорю, что я начал заниматься психофилософией, потому что я понял, что ко мне приходят люди за советами.
Вы знаете, это очень важно, потому что ведь в сознании очень многих людей, ну, там, скажем, на вашем примере, да, ой, Андрей Максимов, телезвезда, там вообще не подойти, а оказывается, все очень просто.
Знаете, одна из фраз, которая меня удивляет, которую я бесконечно слышу, звучит так. Надо же, а вы, оказывается, нормальный человек. Я говорю, а кто вам сказал, что я ненормальный? По определению. Но человек, который появляется в телевизоре, не может быть нормальным. Я не знаю, откуда это все
называется
берется.
Ложные убеждения.
У меня есть сайт, у меня есть своя, как называется, стена в Фейсбуке, на которой я регулярно, я фейсбукозависимый человек, я регулярно в ней сижу. Я абсолютно, мне кажется, что если я правду сейчас говорю, если я могу как-то человеку что-то такое ему помочь, то и хорошо.
А, кстати, феномен социальных сетей, их популярности. Говорят же, что он именно по той причине возник, о которой вы сказали, нам очень важно, чтобы нас слышали, на нас обратили внимание.
Безусловно.
Да?
Конечно, безусловно.
А вам тоже не хватает вот этого?
Безусловно. И вообще удивительно, понимаете, когда появился Facebook, это такой всемирный забор, на котором каждый может написать. И, в общем, стали чаще писать слово из трех букв, условно говоря, чем слово «любовь». Почему-то в Facebook больше ругаются, и так далее, чем какие-то хорошие вещи. Значит, людям так почему-то важно. Мне, я не знаю, на самом деле, наверное, мне тоже что-то не хватает, если я все время туда хожу, и все время мне это важно. Но там, помимо всего прочего, еще вот очень много там каких-то предложений, лекций, все оттуда идет. Там еще такая работа у меня происходит на Фейсбуке. Ну, в общем, мне важно, мне интересно. Я смотрю, кто что мне пишет, это мне интересно.
Это потом используется в вашем творчестве, в книгах, как примеры там? Или...
Ну, я использую Facebook для социологических опросов, для своих книжек, то, что вот я вам сказал, там еще было несколько опросов. В общем, больше нет. Но иногда на консультации люди приходят, они пишут мне в личку в Facebook, и потом мы с ними договариваемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Максимов сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». 40 книг у вас, Андрей. Я думаю, что это не предел. Вы так не подумываете, чтобы было у вас собрание сочинений в одном формате с одинаковыми обложками, как вот, например, вот несколько книг, которые здесь лежат
Вы знаете, это бессмысленно об этом думать, потому что это должен найтись издатель.
Вот, который... я хотел спросить, кто-то должен этим заниматься?
Это, да, и потом мне, честно говоря, не очень интересно. У меня есть такая проблема, она состоит в том, что я не умею совершенно заниматься пиаром того, что я делаю.
Наймите кого-нибудь.
У меня не получается, я уже нанимал, у меня есть директор, очень хорошая женщина, но у меня не получается, потому что я понял, что это такая история. Мне вот то, что сделано, неинтересно. Я вот сделано и сделано, я дальше хочу идти дальше. Это касается спектаклей, которые я ставил. Я тоже их очень плохо пиаром их занимался. Поэтому у меня 40 книг, потому что я графоман, мне очень нравится писать. Графоман, как выяснилось, это не негативное слово, это человек, которому очень нравится писать. Вот мне очень... Меня назвали где-то графоманом, я хотел подать в суд на этого человека, мне сказали, это не оскорбительное слово.
Вот. Я, наверное, тогда тоже графоман.
Вот, замечаю. Мне очень нравится, мне просто очень нравится этот процесс, мне очень нравится писать. И спасибо издательству «Питер», который издает мои книжки по психологии и издает их очень красиво. Спасибо Диме Брикману, выдающемуся израильскому фотохудожнику, который мне делает фантастические фотографии. Я всем говорю, людям, которые, что вы купите мои книжки из издательства «Питер». Книжка, бог с ним, текст, неважно. Но фотографии, которые там есть, это всегда... Вот можете открыть просто, скажем, разворот первый. Или, вот видите, вот первый разворот вы открыли.
Володя,
видите?
Начинает листать книжку.
Вот, ну и что? Я их для этого купил.
Человек делает фантастические фотографии, и мне кажется, что они не просто там украшают книжку, они сами по себе очень значимо. Слава богу, что все это происходит. Если бы этого не происходило, я писал бы в стол. Это понятно. Потому что процесс мне очень нравится.
Про социальные сети. Вы простите, что я снова делаю такой флешбэк. Да. Вы сказали, что чаще по вашим наблюдениям пишут слово из трех букв, чем слово «любовь». А почему так?
Ну, потому что людям кажется, что... потому что люди смотрят телевизор, телевизор рассказывает только про плохое. Я имею честь работать на канале «Культура», он в этом смысле выпадает. Так телевизор рассказывает про плохое. Вот все новости — это рассказ про ужасы. Человек понимает, что для того, чтобы о себе заявить, нужно сказать что-то плохое. Трудно похвалить кого-то, чтобы это все обсуждали. Но стоит тебе написать какую-нибудь гадость, какую-нибудь пошлость, ну, такую серьезную гадость.
Хорошими делами прославиться нельзя, да, в этом смысле?
Да. Ну, вы же прославились, потому что у вас и «Ночной полет» замечательная, кстати, была говоря, программа. Почти 2000 выпусков без двух. Письмо в защиту программы, которую подписали.
Не в защиту, это было письмо, когда меня... Это люди всякие знаменитые...
На премию, да-да-да.
На премию, на госпри...
И в чем какие ваш... фамилии были? Потом же прекрасная была программа, которую еще в свое время Гриша Гурович придумал, «Старая квартира». Да, я обожал эту телевизионную передачу.
Это не Гриша Гурович придумал, это придумал Анатолий Григорьевич Малкин.
Ну, я так понимаю, что они вместе придумали.
Нет, это придумал Анатолий Григорьевич Малкин, сам придумал с Кирой Санной Паршутинской. Они придумали эту программу и позвали Гришу Гуровича, который был абсолютно потрясающий человек, выдающийся режиссер, театральный, чудесный, абсолютно не телевизионного вида человек. Да. Толстый, заикающийся, такой
С нервным тиком, да.
И при этом он невероятно был ведущий, и он на самом деле, вот его появление на экране очень сильно повлияло на образ ведущего вообще. Вот стало понятно, что Игорь Кириллов, который я обожаю, при котором я преклоняюсь, под которого все пытались быть, как Игорь Кириллов, красивый, прекрасным голосом, очень хороший человек, очень остроумный, чудесный. Но можно и по-другому. Вот Гриша показал, что можно по-другому.
Ну, и потом у нас очень... А потом, когда появился, скажем, Леонид Парфенов, прям очень много молодых журналистов, это были клоны Парфенова. Да. Кстати, вот ваших клонов почему-то на телевидении не очень-то видно, не очень они заметны.
Видимо, я плохо подаюсь к клонированию, не знаю. Я не знаю, почему так происходит.
А может быть, и хотелось бы, на самом деле, чтобы вот таких вот вдумчивых и...
Так вы считаете, что если люди пишут больше нехороших слов, то в этом повинно телевидение?
Никто не повинен. Повинна атмосфера. Атмосфера, угу. Понимаете? Повинна... Ну, просто мы живем в такое время. В нем есть масса хорошего, в нем есть масса плохого. И какие-то вещи, которые нам кажутся естественными, для людей 19 века были бы невероятны. Какие-то вещи, которые для людей 19 века казались бы естественными, для нас невероятны. Ну, это такое время.
Да, мне кажется, это про любое время, так можно сказать.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем думать и пенять. Может, можно тебе на эти, как на рынке, применять.
Не перевод ли это стрелок ответственности? Я хороший человек, это время такое. Нет, я не виноват, это предки такие были, еле не переставая.
Вы же сейчас мне что спрашиваете? Вы меня спрашиваете, объясните мне, пожалуйста, почему так происходит. Да, я так вам объясняю, почему так происходит. А дальше это уже личный выбор каждого человека. Uh-huh. Это, в общем, на самом деле, вопрос его взаимоотношения с Богом и понимания того, ощущает он себя живущим в присутствии Бога или нет. Если он себя ощущает живущим в присутствии Бога, то он, значит, думает, а что Бог тебе на это скажет? Бога невозможно понять, понятно. У Померанца есть гениальная мысль, поразившая меня в свое время. Бог думает про нас не нашим умом. Поэтому это потрясающе. Поэтому понять, что думает Бог, невозможно. Ну, хотя бы так предположить. Вот если ты будешь эти гадости делать, что тебе Бог скажет?
А трудно это жить в присутствии Бога, как вы думаете?
Естественно.
Помните, как? Да, про Авраама сказано, он ходил перед Богом, и это вменилось ему в праведность. Ну, то есть подразумевается, что он каждую минуту своей жизни осознавал, что он живет в присутствии Бога.
Ну, как, это же дело все в том, что человек не может найти веру. Вера может найти человека. Она либо находит человека, либо не находит. Человек может
очень... человек это не зависит никак?
Две вещи, на мой взгляд, находят человека, вера и любовь. Ну, вот человек может быть готов к тому, чтобы найти любовь, а она его не найдет. Но надо желательно быть готовым. Вера – это вещь, ну, это же на самом деле даже там, если мы вспомним историю того же там апостола Павла, например, который ослеп, как мы помним, вот это всю его историю, она же вот именно про это, про то, что вот человек, который совершенно не предполагал вообще быть христианином абсолютно.
Но внутри него был запрос невероятный.
Вот, значит, наверное, есть запрос, наверное, это все есть. Это такие сложные вещи, но вера находит человека. Если она уже тебя нашла, то ты так естественно живешь. А если она тебя так не нашла, так жить не можешь. Тут все очень так просто.
Андрей, а вы правда двоечником были в школе?
Нет, я не был двоечником, прям двоечник, я был троечником.
Ну вот вы где-то написали, что обычный двоечник, где-то я вот прочел это.
Ну, троечник, я был, я же все-таки переходил из класса в класс, я все-таки как-то закончил школу, хотя у меня была преэкзаменовка в 9 классе, как у всякого уважающего себя автора книг по русскому языку.
Вот, ну смотрите, троечник, но... член Союза писателей, троечник, но член Академии российского телевидения. В этом есть какое-то противоречие? Или это закономерно?
В этом нет никакого противоречия, потому что оценка не решает ничего. Оценка придумана для того, чтобы унижать человека. Она больше ничего не нужна. Оценка не есть определение, не есть показатель знания или незнания. Поскольку в нашей школе, ни в советской, ни сейчас, не учат ничему, вот это родители очень должны хорошо понять. В нашей школе чему-то учат с 1 по 5 класс. С 5 по 11 класс в нашей школе не учат ничему. Дети не получают никаких знаний. Поэтому оценка не является показателем ничего.
А как вы относитесь к обучению не в школе, а в домашних условиях?
Есть хорошие школы, есть хорошие учителя и так далее. Что касается обучения, есть, но это исключение. Есть инспектора ГАИ, которые не берут взяток. Такие люди есть. Но все-таки это не является как бы закономерностью. Что касается обучения вне школы, ребенок в школе учится тому, чему его не учат. Он учит взаимоотноситься с властью, с начальниками, то есть с учителем, взаимоотноситься с другими детьми и так далее. Вот если, например, ребенок хочет быть актером, и он с 1 класса, он ходит в студию, и у него есть вот эта вот социальная школа, то он может в школу не ходить и учиться дома. Потому что школа – это социальная история. Если эти социальные уроки есть где брать, тогда ребенок может не ходить в школу. Если эти социальные уроки брать негде, надо в школу ходить.
А ваши дети ходили в школу или учились дома?
Наши дети ходили в школу. Мой сын младший, который окончил, слава тебе Господи, в прошлом году школу и поступил в высшее театральное училище под руководством Константина Аркадьевича Райкина, был троечником. И у нас с ним была самая главная договоренность. Я ему говорю, пожалуйста, переходи из класса в класс. Больше ничего не надо. Просто переходи. Он переходил. Я его забрал из одной школы в другую, после того, как мой ребенок пришел, сказал, у меня учителя идиотки. Я говорю, дай я пойду посмотрю. И? Я пошел с ним, сказал, ты прав, и привел его из школы в школу. Это, кстати, одна из очень серьезных ошибок родителей, очень серьезных, которые ставят невероятную стену между родителями и детьми, когда родители априорно на стороне школы. Происходит же удивительная вещь. Мы отдаем своего любимого человека, которого мы обожаем, своего ребенка, мы отдаем чужому человеку, учителю, он чужой человек, мы его не знаем. И этот учитель становится для нас главным информатором про ребенка. Он говорит, ваш ребенок ленив. И мы говорим, почему ты ленишься? Что такое? В чем дело? Ваш ребенок бегал. Почему ты бегал по школе? Вот этот чужой человек становится таким информатором про то, как живет наш ребенок. Это безумная история. И вот отчуждение между родителями, вот всегда, когда приходят на консультации родители, в 100 случаях из 100 приходят родители, у которых проблемы с детьми, на вопрос, вы ругали ребенка за двойки, все отвечают «да». Вот не было ни одного родителя, который бы не ругал ребенка за двойки, у него с ребенком были конфликты.
А вас ругали?
Никогда в жизни. Никогда. Что вы?
А в чем здесь главная проблема?
Так, может быть, как раз те люди, которых не ругали, не ругают своих, а тех, которых ругали, ругают
это тоже,
своих?
Это тоже такое. Мы же воспитываем, нам кажется, что мы воспитываем детей, на самом деле мы воспитываем родителей. Потому что наши дети вырастут, они станут родителями. Они будут учить своих детей либо так же, как мы, либо в корне наоборот. Вот если плохо очень воспитывали родители. У меня были очень хорошие родители. Когда я получал двойку, меня очень жалели, меня кормили мороженым. Говорят, ну, только не расстраивайся, только вот не переживай.
А что вы говорите людям, когда выясняете, что есть такая проблема? недопонимание, отсутствие коммуникации, когда
ругают
за двойки.
Ну, это каждый раз. Что? Дело в том, что я, в отличие от других людей, я провожу консультацию столько, сколько надо человеку. У меня нет времени, там, час какой-нибудь. Я там, как правило, это два. Вот вчера у меня был человек там с личной проблемой. 3 часа мы консультировали. 3 часа я сидел с человеком, незнаком разговаривал. Поэтому это надо все разбираться. Но очень часто я говорю, когда нету контакта между родителем и ребенком, я говорю, первое, что вы должны делать, вы должны извиниться перед ребенком за отсутствие контакта. Вот если вы готовы извиниться искренне, причем мы прекрасно понимаем, что дети... Мы видим, когда дети врут, мы это видим. Нам кажется, что дети не видят, когда мы врем. А дети видят, когда мы врем. Поэтому если у человека есть силы искренне извиниться, искренне сказать ему, что вот у нас с тобой плохо, я виноват, дай подумай, что делать. Вот это очень часто это первый шаг. Это не единственный шаг, дальше надо разбирать ситуацию. Но очень часто это первый шаг. И второе, то, что я бесконечно всем говорю, что дети — это люди. Поэтому когда мама думает... поступать так по отношению к ребенку или нет, она должна подумать, она бы так поступила по отношению к мужу или не поступила. Например, она могла бы сказать мужу, не смотри футбол допоздна, тебе завтра утром рано на работу. Она могла бы кормить мужа не вкусной едой, а полезной.
Могла бы.
Вот, ну, посмотрим, долго ли...
Ваша жена вас кормит вкусной едой или полезной?
У меня нету жены, но та жена, которая моя последняя была, она меня кормила вкусной едой. Не все женщины, которые со мной жили, меня кормили вкусной едой. Это видно же по мне, по-моему. Мне видно, что меня хорошо всегда...
Глядя на вас, можно сделать вывод, что вы едок благодарный.
Как
и глядя на меня.
Вот возвращаясь к детям, это очень важно понимать, что если что-то по отношению к мужу вы не сделаете, значит, нельзя делать по отношению к ребенку. Он это затаит, и потом начнется то, что называется переходным возрастом, когда все это вылетит наружу.
Да, ведь так часто и бывает.
В одной из ваших лекций вы сказали о том, что большая ошибка считать, что в нашей жизни что-то будущее зависит от нас. Будущее зависит не от нас, а от Бога. Да. Я когда слушала это, у меня родился вопрос. Я хотела прям у вас спросить. Были ли в вашей жизни ситуации, которые кардинальным образом менялись, вне зависимости от того,
да
как
все
вы...
Время. Вот все ситуации, которые были... Как я попал на телевидение?
Вас привел Лев Новоженов, знаю.
Я позвал Бориса Николаевича Ельцина на эфир программы про любовь. Борис Николаевич Ельцин не смог прийти, и надо было немедленно найти человека, который был бы одновременно известный, и у него был бы рабочий телефон, потому что не было мобильных. А все же известные артисты, писатели, они же дома не сидят. Мы позвонили Новоженов, пришел Новоженов. Потом он меня спросил, было без десяти 12, кончалась передача. Вы сейчас что делаете? Какие планы? 10-12 ночи. У вас какие планы? Я говорю, никаких. Поехали в ресторан. И мы сидели до 3 часов утра и пили там не только чай. И в 3 часа утра Лев Юрьевич задал 2 вопроса. Первый вопрос, который он задал, был обращен к официантке. Я спросил, девушка, что вы делаете сегодня вечером? На что она сказала, уже утро. Это я запомнил на всю жизнь. А второй он сказал, вы не хотите работать на телевидении? Я сказал, хочу. Был уверен, что он все забудет про это. Он мне позвонил на следующий день и сказал, я же вас звал, чего вы не пришли? Это что такое? Это же не то, что я выстраивал. Это так вот получилось. И так на самом деле происходит почти все. Какие-то есть в моей жизни, там я когда хотел еще поставить спектакль «Борис Годунов», это вот я вот конкретно это все делал. С психофилософией. Это же как это все возникло? Потому что стали приходить люди и задавать вопросы. И мне потребовалось искать на них ответ. Не то, что я сидел, думал, не заняться ли мне... Мне кажется, что большинство событий происходит по велению Бога. Только это надо услышать. Просто надо понять.
А психофилософия, она продолжается? Или вот на сегодняшний день есть какая-то еще неизведанная, может быть, для вас область, что для вас сегодня близко, дорого и чем вы занимаетесь?
Конечно, продолжается. Я сейчас пишу книжку, которая называется «Дети как зеркало». Я хочу написать книжку про то, как должны меняться родители, когда рождаются дети. Потому что мы совершенно не понимаем про то, что дети воспитываются нами, и в основном они воспитываются нашим примером. То есть, грубо говоря, вот совсем грубо говоря, если мы хотим, чтобы у нас выросли хорошие дети, мы должны быть хорошие сами. Иначе они не вырастут хорошими никогда, как бы мы их ни учили. Вот что такое быть хорошими, что надо в себе менять для того, чтобы твой ребенок вырос таким, как ты хочешь его видеть. Это такая область для меня пока загадочная, я пока пытаюсь всем этим разбираться, но вот это такая новая какая-то история.
Ну, вот какой-то правильно настроенный радар должен быть, видимо. Я не знаю.
В смысле чего?
Правильно настроенный радар на определение своих координат, чтобы определить свои координаты не только в горизонтальной жизни, но и в вертикальной.
Ну, вообще, для начала нужно начать думать о себе, а не о Сирии и так далее. Вот это очень трудно. Вот я на лекциях занимаюсь в основном тем, говорю с людьми об этом. Я занимаюсь тем, что я пытаюсь переориентировать энергию познания извне вовнутрь. Чтобы люди перестали думать над какими-то внешними там штуками, а задумались о том, что происходит у них внутри. И это очень сложная история, потому что мне девушка одна, журналистка ко мне, брала у меня интервью в Питере, и говорит, а проблема с мужем, проблема там то-то, то-то. Я говорю, скажи, а вы можете сесть с мужем и поговорить, сказать, слушай, у нас проблема, давай поговорим. Она говорит, невозможно абсолютно. А вы можете сесть с мужем и поговорить про то, что происходит на Украине? Она говорит, каждый вечер разговаривать. Я говорю, вот если вы перестанете говорить про Украину, начнете говорить про свою жизнь, может быть, у вас все изменится. Если вы Ну как, невозможно разобраться в том, в чем ты не разбираешь, не пытаешься даже разобраться. Вот это задача. Да, вот, конечно, вы правильно говорите, там найти какие-то ориентиры, все замечательно, но это уже задача, когда люди начинают друг с другом говорить, они начинают говорить друг с другом про свое. У меня, почему ко мне все время на консультации люди ходят? Потому что они не могут найти собеседника. Они, все люди, которые ко мне приходят, им не с кем поговорить.
Казалось бы, при таких возможностях коммуникация.
Вот то, о чем мы с вами говорили на этой передаче не раз, не включается человек в вас, он хочет рассказывать про себя.
Разговор — это не всегда общение.
Он хочет рассказывать про себя, про свою жизнь, про случаи, которые были у него, он этим хочет заниматься. А к нему приходит человек, которому плохо, и ему же еще надо помочь разговаривать. Я вот никак не могу написать эту книжку «Скорая психофилософская помощь». Вот что конкретно? Вот приходит человек, который проблемы с мужем. Что говорит подруга? Я тебя предупреждаю. Да, я тебе сколько раз говорил, что у тебя с мужем будет плохо. Ну и чего? Ну и все, и как бы и на этом разговор заканчивается.
Андрей, ну, время нашей передачи, я так понимаю, подходит к концу. Я для себя, вот, ну, так сказать, несколько раз видел вас в совершенно разных ситуациях, бытовых. Один раз я вас встретил в магазине, другой раз я вас встретил...
Прилично себя вел, замечательно.
Другой раз я вас встретил в одном книжном магазине, и третий раз я вас видел в третьем книжном магазине, один раз видел в продуктовом. Я с вами не был знаком. Все то, что вы сегодня рассказали про себя, и вот в итоге нашей беседы, я для себя сделал вывод, что вы... Удивительный слушатель и удивительный графоман.
Спасибо вам большое. Я хочу сказать большое спасибо, что меня позвали на ваше радио. Я хотел в конце это сказать, что я слушаю вашу радиостанцию с большим удовольствием. И в нашем радиопространстве разговорных радиостанций, которые можно слушать, и они не провоцируют тебя на раздражение, и более того, дают тебе какую-то информацию, там всем что-то мне рассказывают, очень мало. Поэтому я хочу в вашем лице эту радиостанцию поблагодарить за то, что она есть.
Спасибо большое. Вы занятой человек. А можем ли мы рассчитывать на новые встречи с вами?
Как только меня позвали, я с большим трудом, благодаря своей подруге, доехал до вас, потому что это было... Ну, я теперь знаю дорогу, я надеюсь, что все будет хорошо.
Спасибо большое.
Добро пожаловать.
У нас в гостях сегодня был профессиональный слушатель и профессиональный графоман Андрей Максимов.
Профессиональный граммофон — это еще
не граммофон, наверное, но про музыку поговорим в следующий раз. А вы не поленитесь, пожалуйста, зайдите в книжный магазин. А уж если вы консультацию хотите получить от Андрея Максимова, добро пожаловать на его сайт. Программу «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания. До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».